Удальцом или заядлым артельщиком проявил себя Башкатов. Его бедолагу, как и прочих журналистов, окончательно не допустили в «Покорители космоса». Он осердился. Осердился и на нашу главную редакцию, не отважившуюся выйти с его делом на Брежнева и добыть газете выгоду и славу. Затея с квартирой для Башкатова – нескрываемый способ досадить главным, в частности, и КВ. «Башкатов, конечно, передавал тебе привет», – сказал Марин, – и просил напомнить в резкой форме о каких-то двух солонках и какой-то картонке, якобы ему принадлежащих. Они ему крайне необходимы. «Перебьется», – сказал я. «Без меня их в Москве никто не отыщет. Будешь передавать привет от меня этому самому Башкатову, поинтересуйся, не объявилась ли моя солонка номер 57. Она пропала перед моим отъездом. Не вернул ли ее какой-нибудь шутник?» «Поинтересуюсь», — кивнул Марин. «Но что-то я не слышал о ее чудесном явлении». «Мне без нее чего-то скучно», — признался я. «И тревожно. Кому она понадобилась и зачем?» «Ты такую Анкудину», — помолчав, спросил Марин, — «вроде бы знал?» «Знал, то есть и теперь знаю. Ее арестовали». «Во второй раз?» «Во второй раз». «А Миханчишина вырвалась у меня». «Что Миханчишина?» – удивился Марин. «При чем тут Миханчишин?» «В прошлый-то раз», – пробормотал я. «Нет, Анкудину якобы забрали еще с двумя якобы распространительницами чего-то нам неизвестного. Но при чем здесь Миханчишин?» В интонации Марина ощущалось чуть ли не требование дать разъяснение моего внезапного интереса к личности Миханчишина. Я сгоряча готов был просветить Марина, при чем здесь возможен Миханчишин, но вспомнил о том, как однажды уже погорячился. «Нет, конечно, ни при чем», — заспешил я. «Это я так, сам не знаю почему». «Если у тебя на уме Миханчишин», — сказал Марин, — «то могу кое-что сообщить о нем. Много ездит, много печатается, поощрили поездкой в Грецию на молодежный форум, тоже остались довольны. Стало быть, теперь выездной. В продолжении поощрений собрались его послать на 2 года с обкором в Румынию. И тут выяснилось, что наш пострел не во всем успел. Очки-то он прикупил нормальные, а вот женой не разжился. И пришлось неустроенному хлопцу, воителю с куркулями и всеми, кто надевает носки без дыр, по срочности отъездного дела просить руки». Марин разулыбался, но вспомнил, с кем беседует, и поскучнел. «Говори, говори», — сказал я, — «меня ты вряд ли опечалишь». «Все это на уровне сплетни», — поморщился Марин, — «я-то с Миханчишиным ближе не стал. Предложение он делал Юлии Ивановне Цыганковой, отказ получил в чрезвычайно вежливой, сострадательной, добавлю, форме». «Валерия Борисовна слезки, небось, вытирала со щек юноши с порушенной любовью», — пришло мне в голову. «Слова утешения рекла». Но именно из-за срочности дела, посчитаем государственного, тут же сыскалась иная подруга жизни, это, кажется, дочь секретаря ВЦСПС. Да, Денис Палч Миханчишин в Москву не шнурки ботиночные добывать прибыл, сказал я, но хватит о нем, Ахметьев как? На Ахметьева я и собираюсь перейти, выразил недовольство мной Марин, потому как Ахметьев тоже, если верить молве, сделал предложение Юлии Ивановне Цыганковой. В этом случае пока думают. «Все кончится будильником», — предположил я. И мне стало жалко Глеба Аскольдовича, но раз в осуществлении своих чувств, а из нескольких разновременных реплик Ахметьева я понял, что он Юлией Ивановной увлечен, серьезный человек, стало быть, всерьез, Глеб Аскольдович, соблюдая приличие, приблизился к семейству Ивана Григорьевича Корабельникова. Можно было вывести, что его духовно-творческое пребывание среди аристократов духа и мудрецов дивана происходит наилучшим образом, и нечего о его делах справляться. Марин нечто уловил в моем молчании и более о Юлии Ивановне не упоминал. Из перечислений им всяческих редакционных событий, казусов, будничных случаев мне не безразличных выходило, что за 7 месяцев моего отсутствия ничего ошеломительного не произошло. Все привычное. Кого-то приютили в штате из дипломников журфака, кого-то из серых перьев напротив попросили уйти, у Топилиных родился 2-й сын, Нинуля по-прежнему хворает, но на службу ходит. Капустин в трауре, команда наша заняла 7-е место. Маэстро Бодолин брюзжит, но по ночам пишет нетленку. КВ во французском посольстве разрешили приобрести списанный «Шевроле». Он с месяц попижонил, но вынужден был продать игрушку, нет запчастей и так далее, и так далее. «Еще тебе передавали приветы Зинаида Евстафьевна и буфетчица Тамара», — добавил Марин. «Тамара добавила со мной 2 слова, она приближается, или она приблизилась, что ли». Возможно, вопреки ожиданиям Марина, я не стал интересоваться, кто она и к чему приближается, а спросил о его издательских делах. Только что улыбавшийся Марин помрачнел и налил себе чуть ли не полный стакан. Я посчитал необходимым поддержать его, но налил 0,5 дозы. «Все-таки замечательны в Сибири соленые грузди», — заключил Марин, опуская на стол освобожденную от гриба вилку. Я не мог не согласиться с ним. Сказал мне Марин немного. Говорил он нервно, порой скрикивал и бранился. Ему стыдно было привезти в Тюмень книжку, стыдно. Второй роман его после публикации «В юности» вышел в «Советском писателе». В журнале «Цензура» произвела «Выстриг газона», ей бы и успокоиться, а нет. Марин взял в руки сигнальный издательский экземпляр и обомлел. Роман словно бы приболел стригущим лишаем, а с ним, автором, о выморках и разговора 10-минутного в издательстве никто не заводил. Марин поспешил к чинам, под собой, вперед смотрящим, выражать негодование. И вышел скандал, к чему Марин по натуре своей не был расположен. «Вот-вот», — заявили ему обрадованно, — «вся эта ваша журнальная кампания при юности склонна к скандалам. Свои таланты вы преувеличиваете, себя любцы, таращитесь на Запад. Еще неизвестно, где завтра будут эти ваши Аксеновы, Гладилины и Кузнецовы. Пока лишь один из вас, поколобродив, пообезьянничав, походив Хемингуэем, Семенов Юлиан, опомнился и суть понял. Хемингуэева борода пусть при нем остается, но он знает, что следует делать для народа, и будет народом оценен». Напоследок, при утихшем уже звуке и даже будто бы с доброжелательным растяжением губ, Марину посоветовали поскорее покончить с младозасранчеством. Выражение это употреблял и Борис Николаевич Полевой, но словно бы весело уважительной насмешкой, а здесь оно просвистело утончающимся кожаным кончиком бича: покончить и творить народу полезное. Готовый к примирению, Марин взял и нагрубил собеседникам. И теперь у него плохие предчувствия. Предчувствия скоро стали протекать на Марина холодными капелями. 8 лет или более его сочинения не публиковались. Семьей они жили впроголодь. Марин ушел из газеты, поездки даже и в Болгарию стали для него невозможны и прочее. Но это потом. «Они дураки и трусы», — устало сказал Марин. «Они вредят не только идеалам, но и самим себе. И все же именно они допустили явление Мастера и Маргариты, а это уже новое летосчисление». «И у Марина свое летосчисление», — подумал я. И чтобы сбить пафос Марина, выговорил от чего-то: «А Битлы закончили выступать в концертах. Все уготованное им исполнили». «Битлы?» Марин с удивлением взглянул на меня. «Ты же не слушаешь голоса, то есть не слушал». «Я и теперь не слушаю», — сказал я. «У нас на трассе из каждой форточки рычит Высоцкий и печалится Ободзинский, но у многих есть и транзисторы. От наших турпасских я и узнал, что Битлы свое предназначение совершили». Марин помолчал, шевелил губами, потом вернулся к своему явлению Мастера тем замечательно, что вечный неистребимый и несдвигаемый пласт, фу ты, слово-то какое геологическое, — проворчал Марин, — ценности романа стал опорой порядочных людей в ежебудничных соприкосновениях с напором фальши, вранья и цинизма. Мастер уже растворен в душах, а подвешенные над публикой на чиновничьих гвоздиках властители душ, то есть узурпаторы душ, этого не понимают. Одни в заблуждениях о целостностях общества, другие бессильны что-либо изменить и оттого трусят. Вот и лепит ребятишек из анкудинского кружка, Они посчитали чуть ли не подрывом строя, слава богу, случился казус, нам с тобой известный. А в Ленинграде ходит молва, недавно арестовали человек 100, и там страхи посерьезнее. Беда.
Нас ждет беда, заключил Марин и снова плеснул жидкость в стакан.
Слушай, Сергей, встал я. Я все не хотел говорить тебе об этом, а теперь скажу. Поосторожнее будь в общениях с Миханчишиным. Есть и другие люди, ты, возможно, догадываешься, какие, но с Миханчишиным поостерегись в особенности.
Марин поднял голову, смотрел на меня долго.
«Твой отъезд из Москвы связан с Миханчишиным?» — спросил он.
Я молчал. Потом произнес. «Я тебе ничего не говорил, ты от меня ничего не слышал». После моих слов о Миханчишине Марин поутих и, похоже, свои литературные переживания отослал в Москву. Мне же он сообщил, что в Тобольске встречался с персонажами нашей с ним статьи. Они чуть ли не обижаются, что я у них не объявляюсь. А если я о чем-либо намерен писать в газету, наставлял меня разомлевший Марин, то уж лучше не о строительных коллизиях. Этого добра в газете хватает. А именно о Сибири исторической, ее энтузиастах, музейщиках, краеведах, реставраторах, архивистах. Посиди в архиве, ты же им восхищался, о нем напиши. Я тебе поручение в Тюмени изготовлю, как внештатнику. Поводов спорить с Мариным у меня не было. И вот еще напоследок, а то сейчас придут за мной. Тут Марин разулыбался лукаво. У меня к тебе есть сообщение деликатного свойства.
Я колебался, но после того, как прочувствовал твое отношение к рассказам об ухажерах Юлии Ивановны Цыганковой, посчитал возможным выложить его тебе. Деликатность сообщения состояла вот в чем. Речь должна была пойти об особе женского пола. Эта особа чрезвычайно интересуется мной и моим месторасположением. Она вышла на Марина, трижды разговаривала, сказалась, среди прочего, и студенческой знакомой его жены. Марину она понравилась, стало быть, он посчитал ее человеком хорошим и неопасным, и в жизненную озабоченность ее он поверил. Имени ее называть он не имеет права, потому как особо никакими полномочиями его не снабжала. Ей известно, что Куделин В.Н. проживает в Тюменской области, адрес его она может раздобыть и сама, хотя и с затруднениями, так не стоит ли уберечь ее от затруднений?
Нет, строго сказал я, не стоит.
Тут явились Горяинов и Константинов, дела праведные заставили их присесть за стол, меня они отделили комплиментами, ударник, наша золотая бутса, ну уж и золотая, проворчал я, в лучшем случае бронзовая, а через час трое укатили в Нефтеюганск, а потом и на Самотлор.